Здравствуйте, дорогие телезрители! Очень часто звучат вопросы, каковой должна быть молитва? Долгой или краткой? Сидя, стоя? По бумажке или своими словами? Рассуждает об этом отец Яков Кротов.
В Евангелии ученики спрашивают Иисуса, как нам молиться, он дает им молитву «Отче наш», но надо понимать, что этот вопрос был в жестком контексте. Разные направления в иудаизме тогдашнем в качестве своеобразной торговой марки имели определенные молитвы. Ну, как в православии. Словословие Троицы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в 4 столетии вы входили в храм, слышали эти слова, и это помогало вам понять, что вы в храме у православных. У ариан было другое словословие, слава Отцу через Сына в Святом Духе. Вот молитва, которая помогала отличить разные отношения ко Христу. Но ведь нормальный человек, он не будет этим сильно заморачиваться. Нас скорее волнует вопрос продолжительности молитвы. А сколько молиться? Я помню замечательное социологическое исследование, где опросили американских священников, пасторов, сколько они молятся. И вышло так, либералы молятся в день минут 20-30, а консерваторы, вот из тех, которые даже там на мультфильмы ребенка не отпустят, уж, конечно, упаси Господи, там какой еще консервативный признак, не то, что там аборты, но уж Христос, конечно, блондин. Он не может быть телевизор, да. Вот, консерваторы в день молятся по 5, по 6 часов. И в нашем любимом православии тоже ведь есть эта мифология, что вот где-то молитвенники, как говорил Максимилиан Волошин, где-то там в лесах кует меч молитв подвижник, и этот меч победит большевиков. А чего их побеждать? Они просто все растратили и кончились. И меч молитв, он куется вовсе не для этого. Магическое отношение к молитве считать, что чем дольше молишься, тем лучше. И такого магического отношения в современном русском православии вагон и маленькая тележка. Нигде в православных странах не молится столько, сколько в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Нигде. Не потому, что хуже христиане, а потому, что меньше магизма. А у нас это магизм, причем в самом часто безобразном виде, магизм в виде эстетического магизма. Давайте сделаем Богу красиво, чтобы ризы все были одного цвета. А настоящее православие, оно в словах одного старца, я даже забыл, как его звали, а может быть, и не очень старца, который сказал, по-моему, все-таки кто-то из оптинских. Вот, матушка говорит, ну что ты там вычитываешь, 100, 200, ты вот один раз в жизни скажи, Господи, милости будем мне грешному, но скажи от сердца, и больше можешь не молиться. Все. Но один раз скажи от сердца. Но ей, по-моему, так это и не удалось. История об этом умалчивает. Значит, здесь помогает традиционное отличие молитвословия от молитвы, то есть писанного чужого текста от молитвы. И я довольно жестко скажу, что, конечно, не обязательно вычитывать все молитвы. Вообще, вот современный православный русский молитвы, церковно-славянский набор, он сформирован сравнительно недавно, в 18 веке. Но мы понимаем, что в XIV веке там родители преподобного Сергия не вставали с молитвенником, не вычитывали все эти правила. Не было правила. А были не дурее нас. Сегодняшний ритм жизни вообще принципиально другой. Трудно молиться, когда ты вскакиваешь срочно, значит, яблоко сживал, чай выпил и в метро. Тем не менее, я думаю, что это великие возможности для молитвы. Но надо учиться. Конечно, здесь вот писанный текст, он вроде камертона. Он задает тональность. Не более того, но и не менее. Как ни странно, привыкать к этому камертону нужно, когда ты только стал верующим. Когда как раз тебе легко молиться безо всякого молитвослова. Но вот именно сейчас учись и запоминай на зубок. Чтобы потом, когда Господь тебя отпустит, и уже не Дух Святой молится в тебе, а Бог ждет, что ты сам начнешь молиться. И вот тогда тебе молитвенник поможет вернуться к настоящей молитве. Непрестанная молитва, она ведь не в том заключается, чтобы отбросить все дела, сидеть и молиться. Она заключается в том, чтобы... Ну, что такое наша жизнь? Это подкладка. Это легкая, ненадежная ткань. Ее надо пришить к настоящей ткани, к сукну. Это и есть молитва. Но нам, конечно, кажется, что молитва – это подкладка у жизни. Потому что мы по эту сторону баррикад, мы все видим деформированно. А на самом деле можно сочинять стихи и одновременно молиться. Можно бежать стометровку и одновременно молиться. Но к этому, конечно, надо прийти, это не сразу. И для этого надо молиться не о том, что ты делаешь. Это будет плохая молитва. А надо просто обращаться к Богу. Вот и все. То есть можно одновременно есть яблоко и смотреть телевизор, но нельзя одновременно есть яблоко и есть грушу. Если твоя молитва такая же материальная, как твои занятия, то ты не сможешь этого заместить. Непрестанная молитва от тебя ускользнет. Значит, наша молитва не должна быть материалистичной, она не должна быть корыстной, она не должна быть сиюминутной. Тогда она сможет быть постоянной. Как в известном анекдоте, когда молишься, нельзя курить, но когда куришь, молиться можно. Вот центр тяжести перенести. Вот. И тогда, но это занимает годы, конечно. Не надо веровать в то, что есть какие-то учителя молитвы. Хотя книжки, великие учителя молитвы есть, книжки есть, а великих учителей нет. Кроме Духа Божия, никто. И скорее надо опасаться учителей молитвы, включая меня. Вот, потому что мы все описываем идеал, то, вот, что бы я хотел. Но при этом нельзя описать идеал, если совсем не имеешь опыта. И вот мой маленький опыт свидетельствует о том, что может быть большой опыт. Что то, что описывается в житиях великих святых, что это не выдумки, это реальность. Конечно, это не означает, что мы должны соревноваться со святыми. Это был бы инфантилизм. Вот. Но это означает, что действительно Царство Божие, оно уже здесь, сейчас доступно, и никакого другого Царства Божия, кроме молитвы, на самом деле не существует. А как мы себе представляем вечность? Когда ничего не будет нужно, просить материальное будет смешно, все есть. Мы сможем жить с Богом, если нам ничего от Бога не надо? Вот когда у нас будет такая молитва, вот что нам ничего не надо, а все-таки, Господи, вот тогда все начнется хорошо.
Далее продолжит нашу телепрограмму профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов, размышляя о столь важных для любого из нас вещах, как любовь и брак.
Что такое брак? Брак? Я сейчас буду заниматься тавтологией. Брак – это когда он и она вступают в брак. Скажет, тавтология. Именно в брак вступают, а не в сожительство. Вступают в брак. В разных народах, в разных религиях это обставляется по-разному. Но они вступают в брак. Это замечательно. То есть они становятся единой семьей. У них общие интересы. У них все становится общим. Они сами становятся даже едины. Почему? Они составляют единицу. Эти двое становятся едиными. Единицу составляют. С полной ответственностью относясь к тому, что из этого проистекает. С полным осознанием того, во что они вступают. И вы понимаете, конечно, что те счастливые браки, когда вступают действительно по любви. По любви. В любви какой? Вот тут очень важно. Что такое сожительство или так называемый гражданский брак? Чем он характеризуется? Любовью? Меньше всего там это. Меньше всего. Если бы любовью, то это была бы верность друг другу и вступили бы в брак. А здесь нет. Нет-нет, верность нет-нет. А может, я найду вот получше. А я найду, может, получше. И зачем мне себя связывать? Вот как я тебя люблю, я не хочу тебя связывать. Ну, сейчас я тебе дам конфетку, и отстань от меня. Я себя связывать не хочу. Ух, как я люблю! Удивительно! Возлюбил. Сожительство, гражданский брак. Это есть ничто иное, как эгоцентризм. Искание наслаждений, видение смысла жизни именно в этом и больше ни в чем. Никакой ответственности, никакого поручительства, ничего общего. А надоел или надоело? До свидания. Сейчас одна из больших политических фигур в Германии вдруг выступила, предложила законопроект. Какого рода? Устанавливать брачный контракт на 7 лет. Ну, а через 7 лет, ну, захотят дальше жить. Ну, живите. Не хотите? Ну, не надо. Все к чему сводится? К контракту. А где фирмы заключают между собою? Вы скажете, а где же любовь? Вы что, шутите? Какая любовь? Какая любовь? Мы ищем вовсе не любви. Мы ищем интересы, чтобы наши совпадали. Это есть не что иное, как колоссальный стимул развития эгоизма. Потому что я вступаю в такое сожительство не по любви. Я не готов отдать свою душу ему. Я не готов пострадать. Я не готов, в конце концов, все отдать ради этого другого человека, к которому я вступаю в брак. Нет, нет, нет. Он мне хорош лишь постольку, поскольку меня сейчас удовлетворяет. Через час мы можем разойтись. Говорят, как в море корабли. Никакой любви нет. Это искание наслаждений. Уж сколько говорили люди, опытнейшие, разумнейшие, философы, религиозные, что чем больше... Ну, вот Кант, например. Иммануил Кант, это известный немецкий философ. Ну, неизвестный, а крупнейший немецкий философ конца 18 века. Что он, например, говорил? Чем больше просвещенный разум ищет наслаждений, тем меньше он получает удовлетворения. Он оценил очень трезво. Это же рационалист, холодный рационалист. Он трезво оценил, что происходит. Чем больше ищем, тем меньше получаем. Как только человек смыслом жизни своей и смыслом отношений своих, отношений, я говорю, в частности, подоба брачных отношений, видит только наслаждение, он этим самым приговорил себя. И знаете, к чему приговорил? Вот ведь что самое страшное. Оказывается, вот эти вот так называемые гражданские браки, то есть фактически сожительство производит в человеке страшные следствия. Они могут окончательно убить в нем способность любить. Это развитие эгоизма, эгоцентризма, стремление к наслаждениям окончательно убивает любовь в человеке. Он становится неспособным уже любить вообще другого. Это очень часто, вы знаете, случается, в частности, в артистической среде, где очень близкие постоянные контакты, среди художественной, так называемой, интеллигенции, очень часто это встречается. Когда вот эти вот связи, часто переплетающиеся и основывающиеся исключительно на каких-то чисто внешних влечениях, кончаются тем, что хотел бы или хотел бы полюбить уже и не может. Сердце окаменеет. У человека наступает окамененное, есть такой термин, окамененное нечувствие. Хотел бы полюбить, не может. Самое великое, самое, я бы сказал, возвышенное, что есть в человеке, если хотите, самое замечательное, то, что приносит наибольшее удовлетворение человеку в земной жизни, любовь, исчезает. Закон духовной жизни оказывается таков. Всякое нарушение того, что мы называем заповедями Божьими, или, если хотите, нарушениями того, что мы называем совестью, оказывается, человека делает все более и более черствым. Превращает его, если хотите, в какое-то некое окаменелое состояние, в некую статую каменную, мраморную статую, которая уже не способна ни к чему другому, как только к эгоизму, и все концентрирует все внимание на своих собственных личных интересах. Каждому человеку от рождения дается чаша драгоценнейшего напитка, который в земной жизни равного ему нет. Это напиток любви. Каждому человеку этот драгоценный напиток особенно переживает юность. Особенно, остро, живо. Живо переживает. Живет, если хотите, этим. Живет часто мечтами и так далее. Ищет этого. И вот тут как важно здесь разделить добро и зло.
Несколько слов отца Виктора Веряскина об откровении воли Божией через Библию.
Я никогда не забуду мою бабушку, как встретила дедушку, как вы познакомились. Она говорит: «Я, милок, не знаю, чем вы понимаете под счастьем, под любовью. Я, говорит, твоего дедушку в глаза не видела и не знала до того момента, пока родители нас не поставили друг перед дружкой, познакомили, представили и благословили на совместную жизнь». Я, говорит, приняла родительское благословение за Божью волю. Считаю, что прожила счастливо. И ни о чем не жалею. Вы знаете, это были люди другого поколения, другого воспитания, вот, другой какой-то системы ценностей. И они могли принять родительское благословение как Божью волю. Мы с вами сегодня часто не готовы к этому. Вот. Но поразмышлять об этом тоже надо. А как узнать Божью волю? А в чем она выражается? Вот. А выражается ли она в книге? В том числе, познавайте волю Божию о вас, благую и совершенную. Приводите свою волю в соответствие с волей Божией, и будете счастливы и блаженны. И вот одно из обетований блаженства. Читайте, слушайте, размышляйте и соблюдайте. А как же соблюдать, если не понимаю? Значит, надо как-то понять. Надо понять первые слова. Вот текстология. Откровение святого Иоанна Богослова. Мы должны понять, что Библия по форме книга человеческая. Так говорит ректор Свято-Сергиевского богословского института в Париже Князев. Прилагая халкидонский догматический принцип к Библии, мы, говорит, исповедуем, что Библия – книга божественная с одной стороны и человеческая с другой. И божественное, и человеческое в ней тоже соединились, нераздельно и неслиянно, и без смешения. И значит, она, говорит, носит на себе рабий зрак, Библия. По форме выражения, по букве и по тексту, это ж человек писал. А идеи и вдохновение человеку давал Бог. Поэтому по внутреннему содержанию, смысла, Библия божественная, а по человеческому выражению словами она и человеческая. И оказывается, надписания не являются частью откровения. Нумерация глав не является частью священного писания. Перечень оглавления содержания главы не является частью божественного откровения. Это сделали редакторы, которые писали, издавали и формировали, как расположить текст лучше, оказывается. Чувствуете? Вот почему за букву, когда цепляемся, или за цифру, буква способна убивать. А дух и смысл способны животворить. Но самое главное, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Оказывается, парадокс противоречит частично заголовок содержанию текста. Тут написано, что это откровение Иоанна Богослова, а тут написано, что это откровение Иисуса Христа. А есть еще третье положение, есть божественное откровение. И мы тогда думаем, потому что в первом веке еще не были все вселенские соборы, еще не выразили формулировки какие-то догматические, истинные, и не все люди исповедовали одинаково Иисуса Христа. И поэтому возникали иногда противоречия, как сегодня у нас, как свидетели Иеговы говорят, чего вы считаете Иисуса Богом? Бога – это только Иегова. А Иисус – это человек и посредник между Богом и людьми, но сам не Бог. И тут возникает тоже вопрос. Если это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, значит, Иисус Христос как бы сам нуждается в том, чтобы ему дали какое откровение дополнительное. Значит, он чего-то не знает и нуждается в восполнении своих знаний через божественное откровение. И через это намекается, что у Иисуса Христа, Бога-человека, есть человеческая сторона, человеческий аспект, и он несет на себе тоже немощь человеческую. Как испытать счастье и блаженство, исполняя апокалипсис, подражая Иисусу Христу? Мы иногда, нас спросят, ты знаешь, что написано там у Иоанна Златоуста в толковании на Евангелие от Матфея? Он говорит, знаю, но не скажу. Даже когда не знаем. Хочется иногда повыпендриваться, сказать, что я знаю все и так далее. А Христос не стеснялся сказать «не знаю». Очень серьезный вопрос. Его ученики спросили, говорит, когда время твоего пришествия? Скажи нам дату, мы будем готовы, вовремя, все нормально. Он говорит, сам не знаю, когда Отец Небесный второй раз пошлет на землю. Одни о том и часе никто не знает. Ни ангелы, ни сын, а только один Отец. Это называется в богословии кеносис, самоумаление. Даже когда знаю по божественному аспекту своей личности, по человеческому смиряюсь, совершаю кеносис, самоумоляюсь и говорю, да ничего я путем не знаю. И мы тогда подражаем Иисусу Христу и говорим смиренно, да ну, как сказал Сократ, я теперь знаю только то, что я ничего не знаю должным образом. Но другие и этого не знают. Они думают, что они что-то знают и знают больше других. Вот что значит исполнять апокалипсис. Апокалипсис можно исполнять. Но для этого нужно его понимать, оказывается, и понимать Иисуса Христа. Больше того, кеносис, самоумаление, не только к знанию относится. Это относится даже и к полномочиям, и к силе. Мы говорим, ты можешь моего сына устроить в университет? Давай $5000, я устрою твоего сына, даже если не могу. Друзья дорогие, то есть иногда мы тоже говорим, я могу то, я могу это, а Христос не стеснялся сказать, что он чего-то не может. А когда мама учеников подошла и спросила, а не можешь ли ты пристроить моих сыновей возле себя, когда царство установится, ты будешь царствовать, наберешь себе кабинет министров и будешь строить правительство. Сделай так, чтобы мои сыновья сели возле тебя по правую и по левую сторону. А он говорит, не знаете, чего просите, так бывает у царей земных, а это не от меня зависит. Это кому будет уготовано отцом моим небесным? Парадокс. Всемогущий Бог, воплотившийся в Иисусе Христе, заявляет, что он чего-то не может. И не может вот такой чепухи составить кому-то протекцию и кого-то устроить на работу. Это кеносис, это самоумаление. Да, серьезный вопрос на самом-то деле. Вот. Итак, мы можем подражать апокалипсису, когда понимаем его. Это тоже парадокс. Понимать откровение. Это противоречивое выражение, потому что откровение таинственно, оно шире нашего разума. Понять его до конца невозможно и трудно, но частично понимать можно, если мы будем применять и собственные усилия. Поэтому читаем спокойно дальше и делаем вывод какой. Обращение Иоанна к семи церквам следует как понимать? Если семерка обозначает некоторую завершенность, совершенство и полноту, то обращение к семи церквам обозначает обращение ко всем церквям в завершенности и в полноте.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Сегодня давайте возвратимся к такому важному для духовной жизни христианина понятию, как церковное предание, и вспомним, что оно собой представляет. Мы уже говорили с вами, что если Писание – это форма хранения божественного откровения, то предание – это форма хранения опыта богопознания. Ну, мы с вами помним, если откровение – это движение Бога к человеку, то богопознание – это наоборот, движение человека к Богу. Греческое слово «гносис» в этом смысле изначально использовалось христианами как средство выражения именно богопознания. Хотя уже у греков античных слово «гносис» означало созерцательное познание возвышенного, познание первоначала. Так вот, значит, этот гносис есть движение человека навстречу Богу. Как правило, это отклик на божественное откровение. И вот это устремление к небу и есть то, что в церкви именуется богопознанием. А отображается этот опыт богопознания в предании. Лосский, авторитетнейший православный богослов, формулируя предание, предлагает один из его образов. Предание, пишет Николай, это некая способность судить о Святом Духе. Проблематичное высказывание, но в нем содержится нечто важное. Писание тоже измерение духовное, но Писание больше связано с такой категорией, как слово. Вот что-то пророку открылось, что-то прозвучало, в человека что-то вошло и в его жизни изобразилось. А предание – это дух, в соответствии с которым люди реализуют то, что в них вошло. Приобщенность к преданию дарует возможность различать, сохранять, понимать, что происходит с нами в духовной жизни. Таким образом, Слово Божие и богопознание – это две стороны одной цельной жизни с Богом. Пророк вот для нас – это кто? Возвеститель того, что говорит Бог. «Так говорит Господь» – типичная пророческая фраза. А мы с вами кто? Те, кто внимает пророчествам. Мы, познающие Бога, представляем собою премудрость. Познавая Бога, накапливаем опыт богопознания, опыт, которым можем поделиться с другими, передать его окружающим или грядущим поколениям. Пророк слышит призыв Божий и возвещает его нам, простым людям. Мы же принимаем этот призыв в свое сердце. Но перед нами стоит задача осуществить сказанное Богом. А следовательно, встает вопрос «как?». И вот в процессе исполнения воли Божией у нас появляется опыт, которого со временем становится все больше и больше. Он накапливается, и мы можем его передавать. Не случайно этот опыт так и назван преданием. Это и есть священное предание, когда то, что схвачено прошлыми поколениями в течение веков и тысячелетий, сделалось достоянием жизни, причем не только одного человека или группы людей, а всей церкви. Опыт понимания того, как осуществить волю Божию в нашей религиозной жизни, транслируемый опыт, который передается из поколения в поколение. На этом остановимся с вами до следующего четверга. Всего доброго!